Осенью 1918 года, после того, как немцы ушли и Ялта была занята большевиками, наступили крутые времена. Ребиков завел обыкновение гулять по набережной и любоваться морем, взирая на него в старомодный ручной телескоп. «Я знаю из достоверных источников», — шептом сообщал он, — «что президент Уилсон высылает за мною крейсер». Много-много лет спустя, после того, как я и моя семья навсегда покинули Россию, мне рассказали, что весь 20-й год на Ялтинской набережной то и дело маячила допотопная фигура Ребикова в неизменной панаме и в галошах. Он все еще целил телескопом в горизонт. Обещание президента Уилсона оказалось, видимо, не слишком надежным. В 1921 году, посреди самой холодной и голодной зимы, какую только знала Россия, Ребикова в его обычном наряде нашли замерзшим на кровати в той самой квартире у Ялтинской пристани. Часть вторая. Между войнами. Начиная с 1912 года, я виделся с бабушкой Набоковой довольно часто, но слишком юный мой возраст не позволил мне составить о ней определенное мнение. Однако я замечал, что в самом ее облике чувствуется нечто необычное. Но тогда мне не удалось свести воедино свои разрозненные впечатления. В течение 5 лет никто из нашего семейства не встречался с бабушкой Набоковой. В 1917 мы, вырвавшись из Санкт-Петербурга, устремились на юг, а бабушка осталась у себя в Гатчине. Подлинное мое знакомство с бабушкой, или генеральшей, как ее величала Кристина, состоялось в 1920-х, в первые годы моего эмигрантского существования, когда все мы осели в Берлине. Вместе с отступавшей белой армией бабушка покинула Гатчину и присоединилась к дяде Владимиру и его семье. Они жили неподалеку от квартиры моей матери, в одном из тех поместительных, комфортабельных домов, что появились в Берлине на рубеже веков, когда он стал гостеприимным космополитическим городом. В тот период своей жизни я в полной мере ощутил обаяние дяди Владимира и его домочадцев. Для меня они были истинной сердцевиной набоковского клана. Во время первой нашей встречи в Ялте я чувствовал себя с ними, как, впрочем, и со всеми Набоковыми, несколько неловко. В их же отношении ко мне сквозили явная холодность и настороженность. Возможно, виной тому были слухи, сопровождавшие развод моей матери, возможно, какие-то иные причины. Как бы то ни было, я понимал, что между мною и остальными Набоковыми существует преграда, и мне придется приложить немало усилий, чтобы они приняли меня как своего и удостоили расположения. К счастью, обстоятельства пришли мне на помощь. Мы вместе оставили Севастополь, перебрались в Грецию и в течение нескольких месяцев прожили бок о бок в Фалероне, близ Афин. К 1920 году, когда все мы оказались в Берлине, дядя Владимир и тетя Лёля уже не считали меня чужаком, и всякая натянутость между нами исчезла бесследно. Это была поразительная семья. В своей берлинской квартире тетя Лёля и ее муж сумели возродить дух богатства и интеллектуальности, отличавший их дом в Петербурге. Дядя Владимир был убежденным либералом, депутатом первого русского парламента Думы, созванной в 1905 году. Когда несколько лет спустя парламент был разогнан, дядя Владимир продолжил свою общественную деятельность в качестве одного из лидеров либеральной партии конституционных демократов и издателя русской либеральной газеты «Речь». После революции 1917 года он стал членом первого временного правительства и к моменту нашей встречи в Ялте уже стяжал себе громкую известность. Он был истинным представителем европеизированного поколения русской интеллигенции, которая питала надежды быстро превратить Россию в демократическую парламентскую республику. И дядя Владимир, и тетя Лёля были широко образованными людьми. Обоих отличали незаурядный ум и блистательное остроумие. Оба обладали непоколебимыми убеждениями как в сфере политики, так и в сфере культуры. С дядей Владимиром меня роднила еще одна черта. В отличие от большинства Набоковых, он очень любил музыку. Каждое воскресенье по утрам мы с ним отправлялись на подземки на генеральные репетиции Берлинского симфонического оркестра. В то время эти репетиции были открыты для публики. Мы устраивались за креслами в глубине зала, сидячие места были слишком дороги, а за стоячие мы платили сумму, равную примерно 50 центам, непременно под лампой, чтобы следить за исполнением по партитурам, которые дядя Владимир приносил с собой. Теперь я понимаю, что эти утренние воскресные концерты, которые мы всякий раз обсуждали с дядей Владимиром, воистину были полезнейшей частью моего музыкального образования. Нам посчастливилось слушать превосходный оркестр под управлением превосходных дирижеров, и таким образом я практически выучил весь основной симфонический репертуар тех лет. Самым выдающимся дирижером был тогда стареющий Артур Никиш, но в Берлине работало немало других, моложе. В те годы Берлин стал всемирным концертным залом, куда со всего света устремлялись певцы, музыканты, дирижеры и, правда, в меньшей степени композиторы. Помимо Никиша и Фуртвенглера, в шарлоттенбургском опера-хаус дирижировал Бруно Вальтер, а в штатс-опер — Эрих Клёбер, в кролл-опер и академии вокала — Отто Клемперер. Называю здесь только 5 наиболее громких имен. Стремительные перелеты по воздуху тогда были недоступны, и дирижеры 20-х годов почти не разлучались с своими оркестрами, царя в них, точно восточные паши в своих гаремах, лишь изредка они совершали гастрольные турне. К тому времени Берлин был до отказа наполнен первоклассными хорами, замечательными оркестрами камерной музыки и прекрасными солистами. Вскоре я сблизился с чилийским пианистом Клаудио Арро, он стал первым музыкантом, исполнившим мои сочинения в публичном концерте. На воскресных утренних репетициях выяснилось, что дядя Владимир предпочитает классику, в особенности Бетховена. Чайковского же, которым я, подобно большинству русских, восхищался, он не слишком жаловал. Это служило предметом самых горячих споров между нами, споров, которые дядя Владимир обычно заключал следующим утверждением. «Согласен с тобой, он великолепный оркестровщик, но я не поклонник его сентиментальных мелодий. По-моему, они напоминают цыганщину. Нет, нет, все это слишком дурной вкус». В одно из воскресений мы прослушали 5-ю симфонию Чайковского. В интерпретации Никиша, который сумел счастливо избежать ссылы напыщенности и харибдо-сентиментальности, он так преподнес нежные проникновенные мелодии Чайковского, что опасная близость их к китчу исчезла. Дирижеру удалось выявить гениальный лиризм музыки русского композитора. 5-я симфония прозвучала в концерте вслед за увертюрой Моцарта, и, перейдя к творению Чайковского, оркестр полностью изменил характер и тон исполнения. Резкости напряжения смягчились, звучание стало бархатным, полным славяно-семитской проникновенности и того, что Пушкин называл «нега». Ни одной неточной интонации не слышала за вибрацией струн. Надо сказать, обычно я не слишком доверяю бархатному звучанию симфонических оркестров. Как правило, за ним скрываются приблизительные интонации и то, что немцы называют случайные смазанные звуки. Но когда Берлинский филармонический сыграл под управлением Никиша это произведение, бархатное звучание превращалось в прием, идеально соответствующий музыке Чайковского. По обыкновению того времени Никиш дирижировал, пользуясь партитурой. Жесты его были поистине царственны. Такт, который он задавал, отчетлив и повелителен. В его поведении за пультом отсутствовал малейший намек на театральность, хотя манеры его отнюдь не были лишены темперамента и грации. Борода, траурного вида черный сюртук, придавали его наружности мрачноватые достоинства. Он напоминал фотографии французских сенаторов периода Третьей Республики или русских академиков той же поры. На современный вкус темп Никиша, пожалуй, показался бы излишне медлительным. Однако не следует забывать, что темп в музыке сообразуется с особенностями психологического склада аудитории. Изменяется психология, темп замедляется или убыстряется. 50 лет назад темп городской жизни соответствовал на метрономе «Анданте» или «Аллегро модерато». Теперь он намного превышает «Аллегро». Одно лишь это обстоятельство способно объяснить всеобщую тенденцию к ускорению темпа, столь явную в наши дни. В середине 30-х я, помнится, с наслаждением слушал Тосканини, который исполнял прелестные скерцы и финалы Бетховена, «Ал итальяно» с преувеличенными, диковинными, причудливыми акцентами. После замедленного, хандрящего темпа, к которому приучила нас немецкая традиция XIX века, это было настоящим откровением. По моему убеждению, метрономом в конечном итоге управляют национальные традиции. До последнего времени, то есть до того, как дирижеры стали космополитами, немецкий Бетховен отличался большей медлительностью, чем итальянский или даже англосаксонский. Йоганна Себастьяна Баха в Эльзасе, оркестр под правлением его знаменитого биографа исполнял со скоростью Фольксвагена, но никак не Порше. Кроме того, в немецкоязычном мире до сих пор неверно понимают слово «анданте». В переводе на немецкий оно означает «шагом». Однако упитанные немцы ходят куда медленнее, чем поджарые итальянцы. Для них «анданте» означает «быстрым шагом», в то время как для немцев это неспешный прогулочный шаг. Точно так же происходит и с национальной кухней. Немцы, как известно, предпочитают хорошо прожаренные отбивные, американцы, будь это возможно, поедали бы бычков, еще пасущихся на лугу. Что касается современных русских отбивных, то это скорее тушеное мясо, плавающее в море жира. Каждое воскресенье, возвращаясь с репетиций, дядя Владимир подводил заключительный итог того, что ему понравилось в сегодняшнем концерте, а что не понравилось. В тот день, когда мы слушали восхитительное исполнение Пятой симфонии Чайковского, дядя Владимир признал, что красота и дивный лиризм музыки всецело покорили его. Правда, он стоял на том, что понятие «лиризм» не имеет ничего общего с понятием «романтизм».